Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские тексты России и беседуем с их авторами. Меня зовут Илья Азар.
А меня Кристина Сафонова.
Будем сегодня слушать текст «Ее личная жизнь – просто разложение молодого поколения», который написали Карина Пронина и Анастасия Иванова для издания «Люди Байкала». Это история о главе поселка Усть-Баргузин, который находится на берегу Байкала, Светлане, с очень красивой фамилией, мне прямо нравится, Кривогорницыной. Как-то сразу вспоминаются какие-то сказки про горницу.
Красивая фамилия, да.
Которую местные жители обвиняют в отправке на войну двух мужей ради личного обогащения, если я правильно понял обвинение. Ну и вообще, моральный облик ее не нравится многим.
Я, кстати, так поняла, что ее в целом обвиняют во всех бедах. Личная жизнь стала последней каплей. Но не знаю, может быть, поймем мы что-то еще по результатам сегодняшнего нашего подкаста.
Надо сказать, что личная жизнь действительно причудливая у нее.
Ну вот, кстати, не знаю, мне понравился этот текст, мне было интересно его читать, но когда я читала, я думала о том, вообще, извечный вопрос, когда можно выносить, когда журналисты могут писать о личной жизни. Понятно, что вот в этом случае Светлана Кривогорницына, она все-таки глава поселка, то есть человек должностной. Общественный интерес есть. С другой стороны, у меня, правда, есть сомнения. То есть, я не знаю, мы можем об этом еще позже поговорить, но Светлана мне представилась такой вот обычной женщиной в маленьком поселке, которая пытается вот как-то выжить, найти свою любовь, свое счастье. Но не знаю. Вопросов много.
Ну, вообще, подобного рода тексты про женщин, которые выходят замуж за мужчин и в тот же день или через несколько дней отправляют их на войну, было немало. И в том числе не только про глав поселков или каких-нибудь должностных лиц. Поэтому там-то тогда ты вообще, получается, не видишь общественного интереса. Хотя проблема эта весьма интересная и связанная с войной. Мне кажется, странно не писать.
Нет-нет, я не в этом смысле. Я, кстати, не смогла вспомнить такие тексты. Я, если ты помнишь, посоветую. Сравним, почитаем еще. Я именно про эту конкретную ситуацию. Но я думаю, наверное, сначала лучше послушать текст, а потом мы можем глубже обсудить.
Да, окей, мне кажется, мы даже в подкасте читали текст. Ну, в издании вот так, хотя я могу путать. Но я точно его читал, и, скорее всего, он был в подкасте. Ну, ладно. Я думаю, что надо еще все-таки сказать, что не только просто потому, что текст клевый, позвали мы сегодня авторов из «Людей Байкала», но и потому, что это СМИ недавно признали иностранным агентом. Хочется в связи с этим выразить им, во-первых, восхищение, во-вторых, большое уважение, в-третьих, поддержку. Это совершенно замечательное, на мой взгляд, СМИ в целом, а в частности из медиа, посвященных одному или нескольким регионам, в данном случае, по большей части, двум, это Иркутской области и Бурятии, это точно лучшие СМИ.
Это вообще мое любимое русскоязычное СМИ, признаюсь тебе. Мне кажется, это клевый пример того, как можно делать региональное издание, которое интересно за пределами региона. Как-то вот им так удается. И качеством текстов я тоже часто довольна. Поэтому вот присоединяюсь к твоим словам поддержки людям Байкала. И да, хочется пожелать им, чтобы этот новый статус дискриминирующий не сильно повлиял на их работу. И у них дальше все получалось.
Да, но, к сожалению, статус любой, в том числе токсичный любой статус, в том числе иноагентство, нет-нет, да влияет качество текста.
Это я, к сожалению, знаю на собственном опыте.
Вот, и кажется, что понемногу СМИ такое деградирует. Но будем надеяться, что людей бокала... Господи, надо меньше пить.
После признания иноагентами люди Байкала стали людьми бокала.
Главное, что я хотел сказать дальше идиому с чашей. Но теперь, мне кажется, лучше избежать этого. Короче, просто поддержка, любовь. Читаем текст, который прозвучит в исполнении Алевтины Пугач.
В Бурятии глава поселка проводила на войну двух мужей. Один погиб, другой остался без выплат за ранения. Выплаты получила Светлана. Местные жители давно критикуют Светлану Кривогорницыну. Их не устраивает ее работа на посту главы. Сейчас они называют Кривогорницыну аморальной и еще настойчивее просят уволить. «Дом у Светы большой, все в евроремонте. Видно, что вкладывается», — вспоминает жительница Ростова Ольга Чернышева. «Пол светлый, даже стыдно было по нему ходить, а весь двор вымощен плиткой». Для Усть-Бургузина, как и других поселков в Бурятии, это редкость. Обычно дворы не вымощены ничем. Вместо плитки – песчаная почва и трава. В октябре 2025 года Чернышева приехала в Усть-Бургузин на похороны своего брата, 40-летнего Алексея Сергеенко. Он погиб на войне от удара дрона. Прощание проходило в доме вдовы, главы Усть-Бургузина Светланы Кривогорницыной. Светлана и Алексей прожили вместе полтора месяца. Сергеенко был младше жены на 15 лет. День был хмурый, ветреный, характерный для октября на Байкале. Накрапывал дождь, потом пошел снег. Ольга Чернышева зашла в зал, там стоял закрытый гроб. Возле него в одиночестве сидела Кривогорницына. Ольге бросилось в глаза, что Светлана разговаривала по телефону. Даже слезинки у нее не было, утверждает Чернышева. «Ну, наверное, телефон был бы на самом последнем месте, о чем бы я думала в такой момент». После прощания начался митинг у дома Кривогорницыной. Это официальная часть в 6-тысячном Усть-Баргузине. Обычно на войне погибло больше 60 местных жителей. Проходит на поселковой площади. Позже на суде Светлана сказала, что боялась нападок от нас и от местных общественников, поэтому перенесла митинг поближе к дому, вспоминает Ольга Чернышева. На митинг пришло несколько десятков человек, в основном сотрудники поселковой администрации. Прилюдно Чернышева попросила Кривогорницыну отдать тело Алексея. Родня хотела похоронить Сергеенко на его родине, в селе Багдарин на севере Бурятии. Это в 800 километрах от Усть-Баргузина. Но Светлана ей отказала. Зато объявила, что заказала большую оградку, в которой хочет, чтобы и ее похоронили рядом с Лёшей, вспоминает Ольга. Чернышева утверждает, что на людях Кривогорницына вела себя иначе, чем в доме. «Висела над гробом, плакала, строила из себя безутешную вдову», описывает Ольга и в сердцах называет Светлану артисткой. «Я ей совсем не верю, не верю», — повторяет сестра убитого. «Она глава поселка, вроде солидная, взрослая, статусная женщина. Зачем Лёша ей нужен был? Зачем?» Жители Усть-Баргузина видели слезы Светланы Кривогорницыной не один раз. В 2020 году на поселковом сходе у Кривогорницыной случилась истерика. Очевидцы запечатлели, как глава рыдает на плече у знакомой. Ей суют в руки чашку с водой, а потом кричат «вызовите скорую». До этого Светлана безрезультатно пыталась успокоить усть-баргузинцев, которые возмущались тем, что не могут ловить рыбу и рубить лес на своей земле. Поселок находится в живописной зоне возле Байкала. Здесь песчаные пляжи, нацпарк, турбазы и кемпинги, живописные виды. Сюда едут туристы. Но близость к озеру влияет на Усть-Баргузин и с другой стороны. Охраняемая зона Байкала подразумевает запрет на рыболовство. Тут нельзя рубить и перерабатывать лес. Туристов на всех местных жителей не хватает. В Усть-Баргузине высокий уровень безработицы. Многие занимаются браконьерством. Сам поселок — это улица без асфальта, несколько магазинов, кафе, школа, ДК, участковая больница, сельская администрация. Тут сумасшедший турпоток, но нас туристы останавливают на улицах и спрашивают, что происходит. «Дороги как после бомбежки, света нету», — говорит ЛБ бывший директор местного ДК Евгения Таубе. А нам и сказать нечего. Но примерно так выглядят все поселки в Бурятии. Зимой 2025 года в Усть-Баргузине прошел сход, на котором жители потребовали отставки Кривогорницыной. Поводом стала ситуация с ее 15-летним племянником, которого подозревали в подготовке нападения на свою школу. На сходе выступили силовики. Они рассказали, что подросток связался с сообществом «Колумбайн», движение, признанное в РФ террористическим и запрещено, и вступил в переписку с одним из его участников. Телеграм-канал «База» сообщал, что при обыске в доме школьника обнаружили тетрадь со схемой школы, где были отмечены предполагаемые места подрыва и поджога. Также в тетради была инструкция по изготовлению коктейля «Молотова». «Начали сход с мальчика, а потом пошло-поехало», — анонимно рассказывает ЛБ один из жителей Усть-Баргузина. «Припомнили нашей главе плохие дороги, плохое освещение. Никак у нас поселок не развивается, хотя могла бы быть такая конфетка. Жаловались, что Кривогорницына на всех матом поливает, даже детей. В итоге подписали прошение об ее отставке и отдали кандидату в главы района. Местные активисты даже записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, есть в распоряжении ЛБ. Они призвали уволить Кривогорницыну и прислать в Усть-Баргузин десант Следственного комитета РФ для расследования грубых нарушений. В итоге уголовное дело закрыли, школьник не понес никакой ответственности, а его тетю не уволили. Сотрудник местного авиаотделения охраны лесов Борис Ширяев в разговоре с ЛБ удивляется, что в России, если ребенок хочет что-то поджечь, его сразу сажают. А тут тишина. Ширяев связывает это с тем, что районные и республиканские власти беззубые, а Кривогорницыной все сходит с рук. Через несколько дней после поселкового схода Светлана дала интервью бурятскому телеканалу «Аригус». Со слезами на глазах она сказала, что ее племянник — маленький пацаненок, который ничего не хотел делать. Она добавила, что ее семье угрожали из-за произошедшего. И добавила, вот сейчас, наверное, я ощутила всю ненависть, злобу людей в Усть-Баргузине. Призывы уйти в отставку Кривогорницына не прокомментировала. Говорят, Кривогорницына очень хотела в ДК работать, но ее не взяли. Да, не всех берут в художники, не всех в артистки. «Но не каждый же озлоблен на весь свет», — говорит людям Байкала бывший директор местного дома культуры Евгения Таубе. В 2024 году глава Усть-Баргузина уволила Таубе за прогулы нарушения трудовой дисциплины. Евгения восстановилась через суд, но в конце года ушла сама. Говорит, что работать было невыносимо. «Оскорбляла меня, травила, называла ненормальной и, извините, кукушкой ёбаной», — негодует Таубе. Евгения говорит, что сначала считала Светлану простой деревенской женщиной, которая болеет за свой поселок, но потом поняла, что это иллюзия. Собеседница ЛБ подчеркивает, что Кривогорницына не родилась с золотой ложкой во рту, но сделала в поселке головокружительную карьеру. Светлана Кривогорницына выросла в Усть-Баргузине. В старших классах она была пионервожатой. Житель поселка, который учился на несколько лет младше, вспоминает, что Светлана вела в школе активную общественную работу. Выступала на трибуне на 1 и 9 мая. Делала объявления в радиорубке. В общем, была на передке. Внезапно переходит на военный сленг собеседник ЛБ. В молодости Кривогорницына работала воспитателем в детском саду. После декретного отпуска — нянечкой. Вечерами подрабатывала тамадой в местных кафе. На днях рождения выступала с восточными танцами, на новогодних утренниках играла Снегурочку. Первая в районе начала оформлять праздники гелиевыми воздушными шарами. Сама Кривогорницына говорит, что ей было все равно, как зарабатывать деньги. «Мне нужно было детей прокормить. Я знала, что на халяву никто ничего не принесет», — объясняет она. Светлана подчеркивает, что всегда пробивалась по жизни сама, и у нее никогда не было блата. В 2009 году Кривогорницына заочно получила диплом психолога, устроилась на работу воспитателем в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Усть-Баргузине. Через несколько лет ее назначили директором. В 2016 году центр закрылся, а через год Светлану выбрали председателем местного совета депутатов. С этого момента началась ее административная карьера. Главой поселка она стала в 2019 году. В 2024 году Кривогорницына пошла на второй срок. Кандидатуру поддержал местный совет депутатов. Местные общественники, которые выступают за отставку Кривогорницыной, обрадовались, когда в 2024 году на нее завели уголовное дело о служебном подлоге. Глава поселка заплатила подрядчику за новые площадки для мусора, хотя площадки были возведены с нарушениями. Активисты надеялись, что Светлану отправят в отставку, тем более на суде она полностью признала вину. Но судья учел, что по месту работы Кривогорницына характеризуется исключительно положительно, волонтерит в прифронтовой зоне, открыла кабинет психолога для военных и их семей прямо в поселковой администрации. В итоге главу оштрафовали на 50 тысяч рублей, а дело закрыли. Сама Кривогорницына советует недоброжелателям обращать внимание на свою собственную жизнь. А то получится, как у экс-директора ДК Евгении Таубе, говорит Светлана ЛБ. Она с сыном-подростком разругалась, забрала его ноутбук, они подрались, она на него написала в полицию. Таубе отказывается комментировать это происшествие. На сайте Баргузинского суда указано, что в начале 2025 года ее привлекали к административной ответственности за побои. ЛБ. Новая волна недовольства Кривогорницыной возникла, когда на войне погиб ее последний муж Алексей Сергиенко. Сейчас усть-баргузинские активисты раздумывают, не записать ли им новое видеообращение к Путину. На этот раз с рассказом о личной жизни Кривогорницыной. «Я как-то стала считать, сколько у нее мужей было, официальных и гражданских», — анонимно рассказывает ЛБ жительница поселка. «Насчитала семерых. Сначала Константин был Кривогорницын, потом еще один, потом Серега Алексеев, он умер, потом вроде Рыжий, Рыжий, потом Ковалев, потом Толя Парфенов, потом Алёша этот погибший. 7 человек, представьте? Собеседница ЛБ называет личную жизнь Кривогорницыной разложением молодого поколения, а саму главу считает аморальной. Дети же про нее читают. Она же медийная личность. Она все-таки должна вести себя как-то более... Нужное слово женщина так и не может подобрать. Сестра последнего мужа Кривогорницыной Ольга Чернышева говорит ЛБ, что аморальное — слишком мягкое определение для главы Усть-Баргузина. Ольга считает, что ее брат Алексей Сергеенко стал жертвой Кривогорницыной и что та придумала всю аферу ради денег. Сергеенко вырос в бурятском селе Богдарин, но в юности переехал в Ростов, где уже жили его старший брат Владимир и младшая сестра Ольга. Сначала устроился в строительную фирму к брату, работал на грейдерах, бульдозерах. Ольга называет Алексея добрым и наивным, но непостоянным. Он часто менял работу, жил то у нее, то у Владимира, не имел собственного жилья. У Лёши не было никакого стремления, никакой цели, вздыхает она. В Ростове Алексей, как говорят его родные, начал выпивать и спускал на алкоголь все, что зарабатывал. Сергеенко и Кривогорницына познакомились в Мариуполе весной 2025 года. Оба волонтерили. Алексей развозил на Ниве посылки военным, Светлана убирала и готовила в доме, где жили остальные волонтеры. Через 3 недели Светлана вернулась в Усть-Баргузин. Алексей приехал к сестре в Ростов, но вскоре решил тоже ехать в Бурятию. Сказал: «Я познакомился с женщиной, и она меня зовет», вспоминает сестра Ольга Чернышева. Она описывает состояние брата как любовная любовь и вспоминает, что Светлана без конца звонила Алексею. Сергеенко уехал в Бурятию в апреле, а в июне вернулся к сестре в Ростов. Оказалось, он за это время успел жениться на Светлане и заключить контракт. И свадьба, и подписание контракта произошли в один день. 16 июня. Документы есть в распоряжении ЛБ. Сестра Алексея была в шоке. Ольга вспоминает, что без конца спрашивала брата, зачем он решил идти на войну и зачем женился на почти незнакомой женщине на 15 лет старше, с 3 детьми. У Светланы совершеннолетние сын и дочь, а также несовершеннолетний сын. «Он мне отвечал, что его все равно бы мобилизовали», — говорит Ольга. «Я не знала, как с ним разговаривать. Зомбированный человек. Обработали его конкретно. Там нужно было водочку подливать и в нужном направлении направлять. Все. Другого делать не надо было», — уверен старший брат Алексея Владимир. Он тоже приезжал на похороны в Усть-Баргузин. В июне 2025 года Сергеенко уехал на фронт, а в октябре погиб. 2 брата и сестра Алексея сразу подали на Светлану в суд. Они требуют, чтобы брак между Сергеенко и Кривогорницыной признали недействительным, чтобы тело Алексея перезахоронили в Богдарине и чтобы выплаты за его смерть не достались его вдове. Родственники Сергеенко рассказали о странном браке брата публично, и им начали писать жители Усть-Баргузина. Сразу несколько человек сообщили, что у Кривогорницыной до Алексея был еще один муж военный. Он получил ранение, но остался без денег, и якобы все его миллионы забрала именно глава Усть-Баргузина. Предыдущего супруга нашли быстро. Им оказался 39-летний житель Баргузинского района Анатолий Парфенов. Он на 16 лет младше Кривогорницыной. Так же, как у Алексея Сергеенко, у Анатолия нет родителей, нет детей, нет высшего образования. Из ближайших родственников только брат. В молодости Парфенов был минимум 3 раза судим за кражи. Анатолий обворовывал своих односельчан, выносил из домов все подряд – продукты питания, одежду и даже зажигалки. В конце 2025 года у Парфенова взяли интервью активисты. В кадре гладко выбритый, причесанный мужчина в темном пуловере рассказывает, что Светлана пользовалась его военными деньгами. А когда денежных средств у него не было, «наверное, не нужен стал», – размышляет Парфенов, почему Кривогорницына развелась с ним в одностороннем порядке в декабре 2024 года. Анатолий и Светлана познакомились в 2017 году. Он ремонтировал дом главы Усть-Баргузина. Людям Байкала Парфенов говорит, что Кривогорницына показалась ему одновременно властной и своеобразной, но доброй и открытой. В 2018 году пара поженилась, через 4 года развелась, но в 2022 году сошлась опять. Жил Анатолий в доме Кривогорницыной. «Мобилизация началась, мы утром сидели, я говорю, наверное, я тоже на СВО поеду», — вспоминает Анатолий. «Ну все. В обед она же повестку принесла. Обоюдно решили пожениться, а потом она предложила оформить на себя генеральную доверенность. Зарплатную карту я у нее оставил, а Светлана Эрковна мне отдала свою, сказала, что будет на нее переводить, но почти ничего не переводила». Анатолий воевал 1.5 года, получил ранение, был демобилизован. Говорит, что на фронте денег практически не видел. Ему помогали сослуживцы. После возвращения домой, по словам Парфенова, он приходил домой к Кривогорницыной, но она не пускала на порог и отказывалась разговаривать. Деньги за ранение — 3 миллиона рублей, по словам Анатолия. Его жена тоже присвоила себе. «Она сказала, что я отрезанный ломоть», — вздыхает Парфенов и не может объяснить журналистам ЛБ, что это значит. Родственники Алексея Сергиенко, они договорились с Анатолием, что на суде он будет выступать свидетелем на их стороне, присылают людям Байкала выписки с банковского счета Парфенова. Там указано, что в 2023 году со счета кто-то переводил крупные денежные суммы самой Кривогорницыной и ее детям. 800 тысяч рублей сыну Светланы Виктору, 250 тысяч рублей дочери Светланы Анне. Несколько переводов на общую сумму в 1,5 миллиона рублей ушли на счет самой Кривогорницыной. Она с Анатолия денег поимела, обобрала его до нитки, уверен брат последнего мужа Кривогорницыной Владимир Чернышев. Понятно, что она не в первый раз занимается такими вещами. Схема-то одна и та же. Свадьба и на фронт. Ну и мужики в ее руки такие попадают, так скажем, легкие умом. «Все было не так», — говорит ЛБ повар из Иркутской области и волонтерка Нина Лысенко. «Света вообще другая. И не она бегала за Лехой, а он за ней». В 2025 году в Мариуполе Лысенко наблюдала за началом отношений между Светланой Кривогорницыной и Алексеем Сергиенко. Нина отзывается о Светлане как о простой женщине, которая ни от какой работы не отказывалась. И готовила, и мыла, и двор подметала. Она вспоминает, что Алексей Сергиенко стал подкатывать к Свете с первого дня. То приобнимет, то еще что. Света у нас сама спрашивала, девчонки. Он ко мне с чувствами со своими. Что мне делать? У нас же разница в возрасте. Но мы говорили, любви все возрасты покорны. Были рады за них. Лысенко утверждает, когда Сергеенко собрался подписывать контракт, Светлана просила ее отговорить Алексея. «Я Лёше звонила, говорю, не ходи на СВО. Давай дальше будем волонтерить». А он ответил, «Нет, я сам принял такое решение. Я к пацанам». Житель Баргузинского района Андриан Скосырский воевал вместе с Алексеем Сергеенко. Андриан рассказывает, что Сергеенко на фронте регулярно созванивался с двумя женщинами – женой Светланой и сестрой Ольгой. Было понятно, что со Светланой и у Сергея серьезные, добрые отношения, а вот сестра постоянно просила у него деньги, и разговор был все время грубый, нецензурный, утверждает Скосырский. Андриан считает, что активисты, которые критикуют главу Усть-Баргузина за аморальный образ жизни и мошенничество, занимаются ерундой и не очень лояльны к власти. Скосырский рассуждает, что все проблемы поселка, а главное безработица, возникли из-за мер по защите Байкала, которые вводило российское правительство. «Люди остались без средств существования. Социальная обстановка в поселке очень тяжелая», — размышляет Андриан. И людям надо найти кого-то крайнего. Светлана, как представитель власти, оказалась в этом виновна. Но она вообще ни при чем. Скосырский надеется, что принятие в конце 2025 года поправок в закон о сплошных рубках на Байкале нормализует социальную ситуацию в Усть-Баргузине. Правда, у экологов и активистов есть большие сомнения, нормализует ли эта ситуация с самим Байкалом. На это же надеется и глава поселка Светлана Кривогорницына. Также она надеется, что усть-баргузинские общественники перестанут лезть в ее личную жизнь. Люди Байкала созваниваются со Светланой Кривогорницыной за несколько дней до Нового года. К ней без конца идут подчиненные. Светлана со всеми приветлива. От интервью с ЛБ она не отказывается. Даже наоборот, наш разговор продолжается больше 2 часов. Светлана присылает скриншоты переписки с последним мужем Алексеем Сергиенко, когда тот уже был на фронте. Алексей называет ее красотулечкой и моей единственной девочкой. Светлана называет Сергеенко любимым и пишет, что хочет быть с ним всю жизнь. «Я сразу заметила, что Алексей ко мне неравнодушен», — вспоминает Кривогорницына о знакомстве с Сергеенко в Мариуполе. «Пришло мое время уезжать, и он признается, что влюбился. Я говорю, ну ты мне тоже очень понравился. В общем, приехал сюда. Бомж бомжом, без денег, с маленьким рюкзачком. Я ему тут все купила». И мы зажили бравенько. Он мне весь огород перекопал, везде меня целовал, народ вокруг ему пофиг. Вот сколько любви в нем было. Алексей, по словам Кривогорницыной, сам решил пойти на фронт, потому что ему было стрёмно перед другими военными. Тогда же Сергеенко сделал ей предложение. Сказал, «Не хочу, чтобы ты у меня была сожительницей». «Я его очень любила и всегда говорила, Лёшка, ты мне нужен живой», — плачет Кривогорницына. Когда речь заходит о ее предыдущем муже Анатолии Парфенове, Светлана перестает плакать и начинает материться. «Я, блядь, на него, скотину, столько потратила всего! А он все прогуливал, пропивал, тратил на других женщин!» Бывшего мужа она называет исключительно Толик-алкоголик. В 2021 году Анатолий ушел от Светланы к другой женщине. Меньше чем через год вернулся. Обросший, исхудавший, ползал на коленях. Сейчас Кривогорницына сожалеет, что приняла Парфенова. Просто очень его любила. Дети Светланы были против возвращения Анатолия в семью. Тогда, говорит Кривогорницына, Парфенов и решил пойти на войну, чтобы доказать, что он поменялся. Светлана уверяет, что Анатолий сам переводил военные деньги ей и ее детям, чтобы покрыть их кредиты. Он все-таки хотел нам помочь, но пьянство было сильнее. Даже в отпуск с войны приехал пьяный. Я с ним поругалась. Он, блядь, смотался в другое село и опять бухать, вспоминает Светлана. Уже надо в часть возвращаться. Я звоню ему. Ты дезертиром хочешь стать? У меня при моей должности муж дезертир? Ты, скотина, совсем, что ли, охренел, блядь? Домой его привезла, одежду спрятала, чтобы он никуда не чесанул, увезла его в город, сдала прямо в часть. Кривогорницын рассказывает ЛБ, что из-за скандала с мужьями у нее в какой-то момент сдали нервы, она отписалась от всех телеграм-каналов и попросила знакомых не присылать посты об этом. «Эти общественники, в кавычках, следят за каждым моим шагом. Им плохо все, что я делаю», — рассуждает глава Усть-Баргузина. «Теперь уже до моей личной жизни добрались. Смешали все, и личное, и общественное». А цель одна – убрать меня с поста. 21 января 2026 года Баргузинский районный суд отказал родственникам Алексея Сергиенко в удовлетворении иска к Кривогорницыной. Они собираются подавать апелляцию. Если республиканский суд встанет на сторону главы Усть-Баргузина и выплаты за гибель Алексея Сергиенко достанутся ей, Светлана хочет потратить часть денег на проектно-сметную документацию для нового мемориала в честь российских военных. В поселковом и районном бюджетах на это нет денег, а мемориал тут очень нужен. Остальными деньгами она распорядится по своему усмотрению. «Меня облили такой грязью. После этого, извините, пропадает желание что-то делать хорошее». Полномочия Кривогорницыной заканчиваются в 2029 году. Уходить с поста в разгар аморального скандала она не хочет. Светлана поговорила с местным священником, которому пожаловалась, что работать у нее сил больше нет. Протоиерей, по словам Кривогорницыной, посоветовал ей не впадать в уныние, потому что это грех. «Он мне, посмотри, сколько известных людей испытывали гонения. Но они же не сдались. Тебя кучка хочет убрать. А сколько жителей за тобой стоит?» — цитирует священника Светлана. Кривогорницына согласилась с собеседником. «И теперь, если и хочет уйти, то красиво, а не потому, что меня кто-то заставил». В 2023 году Всероссийская общественная организация «Союз женских сил» вручила Светлане Кривогорницыной нагрудный знак «Мать-героиня». Светлана стала одной из победительниц в номинации «Мать, воспитавшая патриота». Награждение проходило в московском отеле «Азимут Олимпийским». На церемонию Светлана надела яркое красное платье и красные туфли. «Это огромное испытание, долг». «Миссия — быть опорой для наших мужчин. Самая большая тяжесть ложится на женские плечи. Ждать, быть верной, любить, встречать», — говорил один из выступающих на награждении. У Светланы трое детей, но награду «Мать-патриота» ей дали конкретно за сына Виктора. Он воюет в Украине с 2022 года, пошел на фронт добровольцем. «Виктор Кривогорницын во всем поддерживает мать. Она подарила мне жизнь, и я всегда буду на ее стороне, кто бы что ни говорил», — говорит Виктор людям Байкала. Кривогорницын и сейчас в зоне боевых действий. Он хочет оставаться на фронте до тех пор, пока война не кончится.
Вот вроде и простая история, а оставила вопросы в моей душе. Во-первых, я так и не смог решить все-таки, кому верить-то, Светлане или ее критикам. С одной стороны, то, что вот этот мужчина, Сергиенко, после короткого знакомства в Мариуполе приехал к ней жить в Бурятию, и уже через 2 месяца в один день и поженился, и контракт подписал в сочетании с историей, рассказанной ее бывшим мужем и СВОшником, говорит о том, что правы жители, и это, значит, дама просто зарабатывает на этих мужиках. А с другой стороны, сама она так все складно рассказывает, в принципе, что тут у них любовь-морковь, скриншоты показывает. А тот, короче, алкоголик и сам виноват, и переводил при этом якобы деньги сам, потому что как бы иногда чувствовал себя виноватым.
Ну, я разделяю твои вопросы, потому что я тоже не поняла по итогу, как воспринимать Светлану. Но вообще, я когда прочла этот текст, я подумала о том, что в нем нет ни одного точно положительного героя. Все хороши по-своему. Я не знаю, второй ли он был по счету или первый. Ну, в общем, ее мужу, который Алексей Сергиенко, бывшему мужу, который повоевал и обвиняет Светлану в том, что она его деньги отобрала. Вот. Я ему как-то не верю вообще, но про Светлану не знаю, но больше меня даже поражает то, что жители поселка решили использовать личную жизнь как повод для того, чтобы выразить свое недовольство вообще-то не ее личной жизнью, а проблемами, с которыми они сталкиваются. И устройством их жизни в поселке, устройством самого поселка. Вот. И я, собственно, когда вначале говорила, что я не очень знаю, можно ли тут выносить личную жизнь как повод для статьи или материала, я имела в виду как раз это. Меня очень смущает, что используют какие-то личные отношения главы поселка, чтобы протестовать вообще-то против других вещей. Вот. Но, может быть, я чего-то не понимаю. Или, может быть, это последняя капля.
Цель оправдывает средства.
Считаешь?
Ну, в данном случае жители явно так считают. Я, несмотря на то, что я бывал в этих краях, могу сказать, что там действительно выглядит все крайне печально, учитывая, что действительно там бывает много туристов, Байкал, но вот эти поселки, я не во всех бывал, мне кажется, вот в этом конкретном не был, но был в парочке. И вообще у меня была, я помню, идея, я был в командировке в Иркутской области, нет, я был в командировке в Улан-Удэ, и, в общем, без особого повода поехал на Байкал, просто чтобы его посмотреть, и была у меня мысль, что надо поесть рыбы в каком-нибудь симпатичном ресторанчике где-нибудь рядом с берегом.
Напоминает мне эта история твою поездку на Камчатку, но...
Ну да, я раньше любил поесть, но не суть. Короче, нет таких мест там. Вот со стороны Бурятии, во всяком случае. Ну или не было на тот момент. Но и судя по тому, как описывается Усть-Баргузин, думаю, что и до сих пор нет. Это меня удивило, при том, что там была какая-то жуткого типа забегаловка, ну, такая столовая, где можно было поесть пюре, там, я не знаю, котлету. Но не как бы не рыбу, я не знаю, не было там вида на Байкал. Было какое-то замызганное окно, из которого был какой-то кусочек виден. Короче... Поэтому проблем там явно много. Но я докончу все-таки мысль, которую уже все забыли. Там было во-первых, значит, я скажу во-вторых. Во-вторых, конечно, удивительно и непонятно, почему, при том, что племянник у нее, значит, якобы, наверное, увлекался колумбайном, а на саму нее заводили уголовное дело за подлог, и вообще там как бы явно много к ней претензий, и она сохраняет свою должность, и как будто бы... даже и не возникает у нее каких-то проблем от начальства, я не знаю, от главы региона или там главы района. Это тоже непонятно.
Да, это непонятно совершенно, но я еще, знаешь, о чем подумала, что вполне вероятно, что Светлана – это пример такого вот бимбо-стоицизма, если ты понимаешь, о чем я говорю. Но ты, наверное, не понимаешь, судя по твоим глазам расширенным. Ну, в общем, всем советую в ТикТоке ознакомиться, но в целом... Это про то, что она вот такая, мне кажется, сильная женщина, которая снаружи сильная, которая привыкла все решать, все тащить, чтобы как-то все устроить. Но внутри мягкая, нежная. Просто невозможно объяснить бимбо-стоицизм, поэтому я всех отправляю в ТикТок. Вот такая у меня мысль возникла. Поэтому немножко я и сопереживаю по-женски так.
Я, честно говоря, вообще, Кристина, не понимаю, что происходит. Ты столько приятных слов сказала этой женщине, хотя, честно говоря, она никакой симпатии не вызывает. Но, с другой стороны, видимо, для этого мы стараемся в подкасте сохранять разного гендера ведущих, потому что обычно у женщин и мужчин разное мнение по, казалось бы, очевидным вопросам.
Ну, я согласна с тобой, что она спорная персона, но я допускаю... что она может быть не так плоха, как они говорят, потому что даже вот та женщина, которая сначала такого интеллигентного вида из Дома культуры или откуда-то, она бывший директор, по-моему, Таубе, по фамилии Таубе, вот когда она говорит, что вот, та ее так обзывала такими нехорошими словами, а потом, за что мне этот текст очень понравился, мы внезапно узнаем, что эта Таубе своего родственника била, и у нее тоже есть вот, какие-то нарушения закона, приводы. И, в общем, это все похоже, знаешь, на замкнутое комьюнити, где все друг про друга сплетничают, все время ругаются и все такое.
Да, что-то разговорились мы. Может быть, послушаем людей, у которых, по идее, более авторитетное мнение по... обсуждаемым нами вопросом.
Давай, давай.
Позвоним тогда Карине Прониной и Анастасии Ивановой. Здравствуйте, Анастасия и Карина. Приятно вас видеть.
Привет. Здравствуйте, Илья и Кристина, и Анастасия тоже.
Всем здравствуйте.
Ну что ж. Мы с Ильей разговаривали вот и передавали вам, вы еще не знаете, много поддержки в связи с тем, что вас в январе признали иноагентами, я имею в виду не вас лично, слава богу, а издание «Люди Байкала». И расскажите, почувствовали ли вы уже какие-то изменения в работе в связи с этим статусом?
Настя, давай ты начнешь, потому что Настя у нас живет в России и общается в основном, созванивается с российскими спикерами, так сказать. Вот, и она, наверное, больше всего знает об изменениях, которые сейчас произошли.
Да, почувствовали тревожность дополнительную от этого статуса, переживания перед каждым звонком герою, непонимание, продолжат ли с нами разговаривать наши герои, как нас будут встречать люди на местах, потому что мы работаем в России, выезжаем в поля. Тревожно было вот от той надписи, которую надо постоянно ставить перед своей публикацией, не забыть. Вот. Но в целом мы привыкли к этому уже за несколько недель, неприятному званию ко всему человек привыкает. И от нас не отвернулись наши герои, ни от кого мы не услышали ничего неприятного. Нас поддерживали, наши герои даже из России писали слова поддержки. И даже те, кто главную линию партии поддерживает, соглашались с тем, что мы хорошо делаем журналистскую работу, потому что помогали в решении каких-то местных проблем социальных.
Но на самом деле нас многие уже считали иноагентами, вот, особенно те, кто имеет другую точку зрения, поэтому, в общем-то, это не стало каким-то удивлением и шоком, так что живем.
Да, я понимаю, меня признали иноагентом только в прошлом году, а при этом все провластные паблики, если писали про меня, то все годы войны обязательно писали иноагент, звездочку ставили. Хотя это было не так, но неважно. Хотел уточнить, а как думаете, вот главная героиня этого текста согласилась бы с вами поговорить, если бы вы уже были иноагентами? Ну, именно как должностное лицо, мне кажется, они часто все-таки отказываются.
Вот хороший вопрос, я тоже на эту тему думала. Мне почему-то кажется, что Светлана с нами бы согласилась поговорить, потому что это просто такой типаж, такая личность, такая женщина и такая глава поселка, но что кажется, что вот она бы не отказалась от такой возможности. Настя, ты как думаешь?
Я думаю, согласилась бы. Светлана с огромным удовольствием с нами разговаривала, без цензуры в речи, много сказала лишнего.
В смысле, материлась через слово или что?
Ну да, в тексте мы сохранили в тексте это, конечно. И это проскальзывало у нее, да. И с огромным удовольствием она говорила о своей личной жизни.
А были ли вообще в редакции обсуждения, стоит ли браться за эту историю, с учетом того, что она сосредоточена в основном, строится в основном на вот рассказе о личной жизни отдельно взятой вот женщины? И если были, почему вы решили, что нужно рассказать все-таки об этом?
Да, у нас обсуждения были, но на самом деле у нас были сначала небольшие посты, потому что все началось, когда вот ее второй, последний, точнее, муж погиб, и родственники затеяли всю эту кашу, они выступили с публичным заявлением, что они против, они пошли поперек головы, это тоже уже само по себе интересно. Мне кажется, в современной России довольно мало таких случаев, хотя они сейчас и живут не в Бурятии, сами из Бурятии, но живут в Ростове. Тем не менее, как бы один из них предприниматель, Ольга, сестра погибшего, она бухгалтер в агропромышленном комплексе. Ну, в общем, они не такие уж и крутые люди, да, так сказать, но тем не менее они нашли силы в себе, чтобы как-то сопротивляться вот этой женщине. И уже само по себе, мне кажется, это было довольно мощно, но у нас все это ограничивалось пока постами. Но потом нашелся вот предыдущий муж, который тоже воевал и который, собственно, получил ранение и остался без денег. И мне кажется, уже вот этот второй случай, который произошел, это уже как бы подвело к тому, что все-таки надо делать материал. Все не просто так. И все-таки, конечно, главный критерий – это то, что она глава поселка, что она необычная женщина. Мы не пытались разобраться, она черная вдова или нет. Мне кажется, в данном случае это, не, может быть, не столь важно. Главное, что она глава поселка, главное, что на ее моральную жизнь, аморально она или морально, неважно, на нее как-то реагируют жители, которые еще имеют дополнительный какой-то бэкграунд по отношению к ее политической жизни, да, ее противники. Вот. Это все такая смесь, какая-то бурная, бурно кипящая из личной жизни, из неличной жизни, но что просто пройти мимо этого нам показалось невозможным.
Кстати, вот на ваш взгляд, почему жители поселка сосредоточились именно на личной жизни вот, Светланы? Почему не на тех проблемах, которые есть? И они точно есть, судя по описаниям в тексте.
Но это не совсем так, что они сосредоточились на личной жизни. Это было одно из обращений по поводу нее вот в нашу редакцию. Вообще мы давно слышали об этой главе. Но казалось, что все вот предыдущие обращения, что она не занимается дорогами, поселок в запущенном виде, из-за личной неприязни якобы уволила главу местного ДК. Это все казалось ну, таким обыденным, как будто бы в любом населенном пункте есть недовольные властью жители. И понятно, что в Бурятии там отменены местные выборы, понятно, что тут ее назначают, и люди ничего сделать не могут. Но это все равно было таким обыденным, казалось, в России. И вот эта личная жизнь, она стала какой-то последней каплей для жителей, чтобы выразить свое вот это сильное недовольство, они просто зацепились за эту историю, как за свое какое-то спасение, вот стали в местных чатах об этом писать, стали сами искать ее предыдущего мужа. Это же был народный поиск. Они вперед журналистов его нашли, хотя о нем не слышали очень долго. Вот это вот был их способ какой-то последний, им казалось, что вот сейчас вот они ее подвинут, вот эта история. Но для нас это была такая очень острая, как казалось, интересная тема. Такого точно не с каждой главой найдешь такой истории.
Да, да, это определенно. Текст было очень интересно читать, и Светлана очень неоднозначная и интересная героиня.
Так а видеообращение-то они в итоге про личную жизнь записали?
Нет.
У вас написано, что хотели.
Нет, нет, пока не записали. Но я думаю, что у них это уже, конечно, пошло на спад. Было какое-то по осени прошлого года, по декабрю, был какой-то всплеск желания вот очередной ее сместить. Но бороться с системой, со Светланой и с ее и с российской системой, в общем-то, бесполезно. Мне кажется, люди сейчас это поняли тоже. Не получилось.
Вы сказали о том, что вы не пытались доказать моральность или аморальность вот, Светланы, но у меня скорее вопрос общий. Как вам кажется, вообще возможно ли доказать истории, когда, о которых мы слышали, вот Илья мне напомнил, что даже были тексты, я не видела, когда женщины отправляют мужей на войну, чтобы таким образом улучшить свое финансовое положение?
Ну, не просто мужей, а именно как бы женится и, практически в тот же день человек выходит уезжает...
Замуж, да.
Ну, там... да.
Ну, они все равно мужья.
Нет,
ну
это разные
один,
вещи.
Потом второй, и так
если
далее.
Ты отправляешь какого-то мужа, с которым живешь уже много лет, это одна история. А тут именно вот это черные вдовы называются те, кто вот прицельно находит мужиков, обманывают их и отправляют на войну и забирают себе деньги.
Но я думаю, что такие прецеденты точно есть, и доказать это возможно. Вот. Не знаю, как это доказывается, но наверняка доказывается. В случае со Светланой тут все как-то более неоднозначно и недоказуемо, мне кажется. Настя.
В тексте как раз получилось, что мы невольно ее оправдали. Не знаю, подходящее слово или нет. То есть она действительно с огромным удовольствием представила нам такую историю любви, которая развенчивает вот эти вот представления жителей, да, что она из корыстных соображений отправила мужа. Ну, мы отразили так, как есть, хотя, конечно, думающий читатель понимает, что две таких истории в одной жизни, очень похожих, вряд ли говорят о любви.
Ну, хотя, конечно, вообще изначально, ну, было бы, наверное, здорово, да, изобразить ее вот, ну, такой вот, да, черной вдовой. Это было бы понятно, да, просто. Вот такая вот женщина, которая отправила на войну мужиков, вот, все понятно и все хорошо. И, в общем-то, если бы она не пошла с нами на контакт, ну, я думаю, так бы получилось бы. Но она с нами поговорила, она получилась неоднозначной. Наверное, в какой-то степени это даже текст усложнила, да, ну то есть она неоднозначно такая плохая, неоднозначно ее бывшие мужья, там особенно предыдущие, вот Анатолий, который жив, он тоже неоднозначно такая же жертва, которая там потеряла деньги, он и пил, и изменял ей, это точно, это уже не один человек нам об этом говорил, и она в том числе. То есть тоже, в общем, вопросики к нему очень большие. Но я еще раз говорю, вот тоже мы с редактором, когда это обсуждали, мы поняли, что, наверное, разбираться в очередной раз, черная вдова или не черная, наверное, уже нет смысла. Вот просто очень супер интересный человек. маленькая хозяйка небольшого села, вот, и что вообще с ней происходит. И вот с разных сторон, и в том числе с ее моральной жизни, попробовать показать жизнь этого села. Мне показалось это вот самое интересное.
А кто-то из вас вообще был в этом селе?
Да, мы обе были.
Но там все действительно настолько печально?
Да, мне кажется, да. Это вообще Усть-Баргузин, там находится рядом национальный парк, и там очень красивые места, там песчаные пляжи. Я была, когда я жила в Бурятии, я была там каждое лето туда приезжала, в кемпинг, в общем, с палаткой мы жили на берегу. Это мое любимое место на Байкале. Очень классное, очень красивое. Но когда мы выезжали оттуда с кемпинга, потом заезжали в Усть-Баргузин, это реально было все время, блин, ты как будто вот после войны въезжаешь, все какое-то полуразрушенное, дорог вообще нет. Ну, в ночное время мы там не ездили, поэтому я не знаю, что там насчет освещения. Но, в общем, было видно, что селом не все в порядке, денег мало и у жителей, и у администрации.
Ну, я, кстати, тоже был вообще в этих местах однажды, и тоже меня как-то неприятно поразило, как это все выглядит, хотя вроде места такие, ну, сами по себе красивые, и вроде и туристы там должны быть, и, наверное, поэтому должны вкладываться. То есть я скорее ожидал, что там, наоборот, будет слишком богато какие-нибудь там, не знаю, отели какие-нибудь москвичи понаставят и так далее. И наоборот, как бы будет портить природу. Ну, что, собственно, видимо, предстоит там. Ну, не будем сейчас в это вдаваться. Но на данный момент, когда я там был, все выглядит очень странно и действительно непонятно, даже как бы негде в кафе сходить нормально. То есть все очень грустное почему-то. И из-за чего это так? В смысле, плохое руководство или что?
Я вижу причины прежде всего в законах. Закон о Байкале, в том числе, там очень большое количество ограничений и запретов для местных жителей. Там нельзя рубить, нельзя ловить рыбу. Они издавна этим занимались. Ну, то есть Усть-Баргузин вообще очень старое село. 17 века, по-моему, в 17 веке оно было создано. Вот. И жители занимались много лет, много там столетий лесом и рыбой. В какой-то момент им это все запретили делать. Но они не смогли перестроиться на какой-то супертуристический лад. Хотя, ну, я насколько знаю, я там уже не была несколько лет, но в последнее время там появились и рестораны, и турбазы. Настя, да?
Ну, я там работала, в селе не видела ресторанов особых. Турбазы, да, показывали местные жители. Ну, вот и, кстати, активисты, которые меня встречали, мы тогда делали текст вот, как раз о поправках в закон о Байкале. Несмотря на такое запустение, они были против поправок, которые должны якобы освободить их, дать им больше свободы. Они как раз большим возмущением показывали, как вырубают деревья, начинают туристические стройки, ну и при этом дороги в поселке, да, нам даже не дали проехать на легковой машине, сказали сразу выходить, а потому что уедем без машины, и возили нас на большом-большом внедорожнике.
А вот возвращаясь к Светлане, по тексту понятно, как выражается один из ваших собеседников, что ей все сходит с рук. Ну, то есть, будь то какие-то вещи вроде того, что она плохо выполняет свои обязанности, да, дорог нет, а у нее весь двор в плитке, или случай с ее племянником и предположительной связью его с Колумбайном. Как это возможно? Как так происходит? Понимаете ли вы?
Для меня это немножко загадка, но, опять же, я пожила несколько лет в Бурятии и видела вот систему политического устройства, да, так сказать. И мне кажется, что она очень сильно зависит, даже, мне кажется, по сравнению, например, с соседней Иркутской области, она очень сильно завязана на каких-то личных взаимоотношениях, вот таком «вась-вась». В Бурятии давно уже есть такой термин, не знаю, сейчас используется он в последнее время или нет, «дядя Баир», да, то есть это некий высокопоставленный чиновник, который можете помочь по каким-то родственным связям или по дружеским, или еще по каким-то, вот. Ну, то есть ты можешь пойти к дяде Баиру и все вопросы решить. Это вот такая расхожая очень фраза есть. И мне кажется, у Светланы наверняка были какие-то дяди Баиры есть. И она наверняка для кого-то тоже дядя Баир в каком-то смысле. То есть вот такие отношения, завязанные на личностях, очень-очень, к сожалению, до сих пор это все развито.
Ну, Светлана еще такой человек, как у нас одна героиня текста называет ее артистка. Это не случайно. То есть она обладает невероятным каким-то талантом, способностью заговорить, обаять. После 2 часов разговора мне казалось, что мы так близки, мы лучшие подруги, мы знаем друг о друге все. И мне кажется, что помимо вот поддержки, да, главной линии партии в России, поддержки всего, она имеет еще, да, огромное количество связей и способность всегда на людях вызывать к себе огромную симпатию, пользуются этим. Ну, я имею в виду чиновников других, да, более высокого ранга.
Как-то тексту в видео не хватает. Вот бы ее немножечко на видео бы записать.
Ну, у нас есть какие-то, по-моему, вставленные кусочки с ее выступления, вот в частности, где там она рыдала.
Не, ну это понятно. Но все равно, вы же, наверное, с ней разговаривали, или вы по телефону разговаривали, ну, неважно. В общем, не хватает какого-то небольшого видеокусочка.
Не хватает, я согласна, конечно. Она очень-очень яркая женщина. То есть по фото, по видео это видно. У нее всегда прически, макияж, хорошо одевается. Отличается очень сильно от всех других.
Вот мне было как раз интересно узнать, какое мнение у вас сложилось о ней, потому что мне по тексту, ну, первая половина понятна, думаешь, вот такой нехороший человек, а во второй половине текста, ну, хороший. Такая сильная. Нет, не то, что хороший, я ее даже перестала так оценивать. Я не уверена, что она хороший человек, но она такая сильная женщина, которая пытается вот найти свое счастье, свою любовь. Ну вот как-то, и как-то я с симпатией тут прониклась. Не говорю, что она положительный человек. Вот, интересно, как у вас.
Ась, ты скажи, ты с ней общалась все-таки больше?
Вот ровно так же. Сначала мы слушали, да, от активистов жалобы на ее плохую работу, что она ничем не занимается, что она, ну, так прямо о ней рассказывали, и даже такие слова употребляли: ведьма. Там был личный конфликт, да, с директором ДК, уволенной. Я тоже это слушала еще до ее истории с мужьями. И действительно казалось, что это какой-то страшный человек, уничтожающий просто всех вокруг. И вдруг после личного разговора все совсем не так, кардинально меняется мнение о ней. Причем местные люди предупреждали, что вы просто не знаете, что это за человек. Вы вот с ним поговорите, и она вас обаяет. Ну, есть, да, такая способность в ней. Но она неоднозначная. Это все, что можно вот сказать. Очень неоднозначная.
Ну, она, конечно, такой небольшой царек, но, мне кажется, может быть, как раз из-за того, что она женщина, вот ей, она сильная женщина, вот, и ей отчаянно не хватает вот какого-то сильного мужского плеча, и она ищет, она в поисках. Но не знаю, я не могу сказать, что это, конечно, суперположительные герои, тоже к такими категориями к ней, такие категории к ней неприменительны, но, блин, она вообще, она, конечно, классная в каком-то... В смысле, таких героев для журналистов, мне кажется, хочется, конечно, находить. И классно, что мы давно держали ее на крючке, надо сказать, да, действительно за ней присматривали. И вот такой повод, хорошо, что, ну, плохо, что погибают люди, естественно, вот, но такой повод возник, мы не могли его не использовать.
Расскажите, пожалуйста, как Светлана отреагировала на выход текста и как отреагировали другие герои, например, родственники погибшего Алексея Сергеенко?
Ну, они пришли к нам в комментарии и написали, что Светлана, в общем, во всем не права, везде лжет, все, кто выступал в ее защиту, тоже лгут. Но я думаю, они ожидали более критические по отношению к Светлане материал. Но лично мне, например, они не писали какие-то недовольные отзывы, вот они ограничились только отзывами в комментариях. А Светлана, не знаю, я вот последний раз, я потом с ней вела еще какую-то переписку, уточняла вопросы, но когда я спросила у нее, ну, просто мне надо было для текста узнать, сколько точно у нее было мужей все-таки, мне, ну, хотелось это узнать, вот, я об этом ей написала, она не ответила, в общем, на мой вопрос, перестала мне отвечать. В итоге мы не послали ей ссылку, реакции по отношению к нам, насколько я знаю, никакой нет, вот. Настя, ты как? Ты что-то знаешь про это?
Я не получала реакции. Я получала реакцию вот от одной из жительниц. Они так были нами разочарованы. Они хотели большего. У них накопилось много обиды. Они думали, что мы главу сейчас снесем, разнесем, просто снимем этим текстом, опорочим, опозорим. Но ничего такого не дождались от нас и были разочарованы. Ну, вот это одна была реакция жительницы. А в целом мне не давала Светлана реакцию, хотя долго с ней разговаривала я. Ну, из чего делаем вывод, что она все-таки прочитала текст и, возможно, не хочет больше контактировать с иноагентами.
В общем, никому текст не понравился, получается.
Да, никому не понравилось.
Только нам.
Это, наверное,
нам
хорошо.
Нам понравилось.
И спасибо, и хорошо. Да, да, нам тоже в отзывах писали, что, в общем, зачем вы вообще берете такие тексты про какие-то личные отношения, про вот эту всю моральщину, зачем это надо. В общем, не помню, чтобы нам написали какие-то прямо хорошо оценивающие комментарии. Но это бывает.
Все равно скажу, что несмотря на то, что у меня тоже были такие мысли, стоит ли ставить в центр личную жизнь, мне кажется, этот текст гораздо шире в итоге получился, и это очень интересно. Вот. Еще раз спасибо вам.
Спасибо вам за вопрос.
Да, пишите еще, и темы нормальные, можно и под такие темы дальше писать. Так что ждем.
Да, спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо.
До свидания.
Пока.
До свидания.
До свидания.
Ты знаешь, я тут на словах про мужей поняла, что в начале подкаста ошиблась. И когда сказала, что не доверяю бывшему мужу, я имела в виду не Алексея Сергеенко, а Анатолия Парфенова, собственно, мужа, который остался в живых. Вот, который
я так и понял, да. Как можно не доверять трупу.
Всякое может быть, но не в этот раз. Не в этот раз. Изменил ли ты свое мнение о Светлане?
А я разве высказывался?
Ну, мне кажется, ты не высказывался, но я почувствовала, что оно какое-то более негативное, чем у меня, например.
Ну, просто потому что я мужчина, вам свойственно, женщинам, из солидарности защищать себе подобных. А мы, мужчины, объективно смотрим на вещи.
И никогда не защищаем себе подобных. Ни разу такого не было.
Никогда.
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 Не бывало в истории.
Ну вот, например, я не собираюсь в данном случае защищать вот предыдущего мужа, хотя по твоей логике солидарности должен был бы как мужчина, он же тоже мужчина в какой-то степени.
Ну просто ты понимаешь, что тут нет шансов.
В общем, поскольку я с Светланой не общался, и, может быть, слава богу, поскольку я, судя по разговору нашему с коллегами, на них произвела большое впечатление, я все-таки стараюсь такого не допускать в работе, чтобы так уж прям сильно общение с героем повлияло на мое отношение к нему же. Хотя, конечно, бывает такое, я не знаю, вот, например, мне почему-то сразу вспоминается Маша Колесникова, которая, слава богу, недавно вышла на свободу, белорусская политзаключенная, а до этого один из лидеров так называемой неудавшейся революции 2020 года. Вот она очень приятная в общении. Я брал у нее интервью там незадолго до того, как она оказалась в заключении. И да, вот как бы она мне, ну, чисто по-человечески очень симпатичной показалась. Но, слава богу, я не давал интервью в подкасте про нее.
Да, да, я сейчас...
я и про этот текст не писал, я в интервью, мне кажется, проще как-то уйти от этого, от влияния. Ну, такое бывает, наверное. Ну, в общем, главное, что текст получился. А Светлану и ее мужей рассудит Бог.
Или жители поселка. Время покажет, как говорится. Но да, я понимаю твое стремление отстраниться от героев. Тоже старалась, но и у меня тоже иногда было, вот, мне кажется. Интересно, кстати, что в моем случае это тоже политзаключенный бывший. Владимир Карамурза. Но вот как-то, знаешь, время показало, да, просто на меня очень большое впечатление произвело, когда мы с ним общались через несколько дней после их вот этого обмена, что мы до этого немного переписывались, и просто... Было прям, ну, жутко видеть исхудавших людей вот в этой тюремной одежде. Вот. Ну, в общем, тогда как-то, помню, в интервью не сдержалась. Проявила слишком много эмоций. Не стоило, конечно. Но с кем не бывает.
Да не говори. Я надеюсь, это не помешает нашим слушателям подписаться на Patreon подкаста «Давай голосом». Ссылка есть в описании. Спасибо тем, кто уже это сделал. Это издатели Анна и Бурмиша, редакторы Алина Куамани, Иван Конкин, Дана, Юлия Хартак, Анна Дежурка, А.Н. И айтишники, платите, пожалуйста, чтобы почаще читал Иван Козлов, хотя есть ощущение, что это не скоро произойдет. Но айтишники все равно платите, пожалуйста.
Да, вы можете, например, узнать в нашем подкасте про бимбо-стоицизм и не только.
Так это ничего не узнали про него, про бимбо-стоицизм. Это надо перейти гуглить дальше.
Я дала веточку.
Дала удочку.
Дала удочку. Ну, из веточки уже удочку, да.
То есть даже удочку не дала, дала веточку, ну, с которой мы должны сделать удочку, а после этого еще должны наловить рыбки и узнать, наконец, про бимбостоицизм.
Жизнь такая.
Ладно, побежали. С вами был подкаст «Давай голосом», Илья Азар и...
Кристина Сафонова.
Чао.